Перед программой «Дворцовая площадь, дом 2» традиционный вопрос для вас, дорогие друзья. В середине 80-х этот дом должны были снести и построить на его месте метро. Но благодаря жителям Ленинграда, которые устроили круглосуточное дежурство и окружили дом плотным кольцом, здание сохранилось. О каком доме идет речь?
Программа Ксении Басилашвили «Дворцовая площадь, дом 2».
Выражение «жить по-царски» порой обретает иной смысл. Это значит замерзать от сквозняков и остывшего к вечеру воздуха, страдать астмой от печной копоти. О том, как пытались и не всегда успешно согреть жителей Зимнего дворца, рассказывает Евгений Физнер, заместитель главного энергетика Эрмитажа. История сохранилась в экспонатах. Котлы и радиаторы в подвалах музея удивляют основательностью.
Отопление Эрмитажа имеет очень большую сложность. Историю. После строительства Зимнего дворца отопление дворцового помещения осуществлялось печами и каминами. Причем дворцовые помещения великолепно отделаны и имели соответствующие печи. Печи были выложены изразцами, были большие по объему, парадные, нарядные, но не выполняли свою функцию обогрева помещений. В музее все время было холодно. И, как рассказывает очевидец тех времен в своей книге Башутский, что в помещении было холодно и несет. Из-за работы печного отопления в 1837 году из-за перегрева дымохода произошел пожар, в результате которого Зимний дворец сгорел, и после восстановления Зимнего дворца было принято решение изменить систему отопления. Вместо печей, установленных непосредственно в помещении, расположить в подвале помещения так называемые амосовские печи огневоздушного отопления генерала Амосова. Свежий воздух нагревался и по внутристенным каналам поступал в помещение. Системы, несмотря на то, что они были в пожароопасном отношении безопасны, не удовлетворяли требованиям санитарных норм. При топке печей воздух пересушивался, поступал очень сухой. Когда прекращалось отопление, так как печи не имели какой-то инерции тепловой, помещения остывали. В результате вот такого плохого отопления очень страдала императрица Мария Александровна, жена Александра II, которая занимала помещение на втором этаже в юго-западном изолете Зимнего дворца. В 1876 году было сделано коренное изменение системы отопления в западной части Зимнего дворца на императорской половине. Были смонтированы новые калориферные печи, размещенные в антресольном этаже между первым и вторым этажом. Воздух увлажненный подавался в помещение. Кроме того, была смонтирована система обогрева межоконного пространства. Была смонтирована первая система водяного отопления. Радиатор обогревался горячей водой от котла, который был расположен внизу в подвале. Было предусмотрено водяное отопление на подъезде, улучшение системы воздушного отопления с увлажнением воздуха и обогрев межрамного пространства.
Насколько было тепло и светло ли жилось гражданам Зимнего, мы вскоре узнаем в деталях. К публикации готовится издание «Отопление и электроснабжение Эрмитажа». Как это было?
Дворцовая площадь, дом 2.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Сегодня в нашей студии Сергей Жигунов, артист, продюсер, режиссер. Здравствуйте, Сереж, приветствую вас.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям средства связи наши. СМС плюс 7985-970-45-45. Телефон прямого эфира плюс 7495-363-36-59. У нас очень много вопросов пришло до начала программы. Меня совершенно потряс одно послание от Марты. Здравствуйте. Первое. Вы собирались создать фильм о Федоре Толстом «Американцы». Замечательная идея. Как продвигается этот проект? Второе. Если бы рай существовал, что сказал бы Господь, когда увидел вас на пороге?
Конечно.
Третье. Какое чувство, качество, на ваш взгляд, самое важное в мужском характере? Угу. Четвертое. Вы сняли замечательный сериал «Однажды в Ростове». Великолепно сыграли в нем одну из главных ролей. Каковы перспективы сериала на российском телевидении? Пятое. Чем из достигнутого в жизни вы гордитесь? Шестое. Если бы вы не были актером и продюсером, кем бы вы хотели стать? Седьмое. В чем бы вы никогда не стали заниматься? Восьмое. Диск или диски с какой музыкой у вас сейчас стоят в машине? Спасибо.
У нас какой хронометраж у передачи?
Я могу пойти
покурить. Да, вы пока покурите, я поговорю. Сколько у нас минут? Надо добавить. Минут 15.
Видите, как народ. Молодец, Марта. Я
вообще готовилась,
потрясена вообще таким знанием жизни творческой Сергея. Ну, я не знаю, будем ли мы отвечать на эти вопросы, но я бы все-таки начала с
Федора Толстого.
Нет, с трех мушкетеров хочется.
Да, пожалуйста.
Да,
как
потому
вам хочется?
Что,
давайте, это ваша передача.
Очень быстро.
Будем, как вам хочется.
Не прошло или поколение прошло с тех пор Юнгольда нашего Малькевича.
Что считать поколением? Кто-то говорит, что это 7 лет.
И уже пора менять.
А тут 35 прошло.
Да вы что?
Конечно. 35 прошло.
Да, все, мой вопрос снимается.
Да, конечно.
Действительно, надо. Надо. Но тут замечательный актерский состав. Напомню, что значит, это телевизионный многосерийный фильм художественный. Угу. «Три мушкетера» по роману, естественно, Дюма. Сергей здесь выступает в качестве продюсера, и режиссера, и сценариста.
Да, ужас, да? Вообще, да.
Не играете сами?
Нет.
Там,
а слава Богу, чтобы вот еще это не добавлять в этот список какой-то, который вызывает тяжелейшее подозрение у окружающих. Говорит, чего-чего? А, и сценарий? А, ну хорошо, говорят, да-да. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что из этого получится.
Ну, скажите, главная побудительная причина, как я понимаю, что пора уже и снять чем-нибудь новенькое.
Нет, мне всегда хотелось снять «Трех мушкетеров». Всегда, в качестве продюсера. Я всегда это хотел. Давно, давно я тянул руки к этому произведению. Меня останавливало обещание, которое действительно дал когда-то Мише Боярскому. Он сказал, дай мне доиграть до конца это все.
А, когда вот они снимали продолжение, снимали?
Когда мы
снимали.
Делали «Королеву Марго», я сказал, я «Трех мушкетеров» запущу. Он сказал, Серега, не надо. Ну, дай мне доиграть. Я хочу вот с жезлом маршала Франции в руке умереть в костюме Д'Артаньяна на экране. Я понял, что для него это очень серьезно. А я его очень люблю, Мишу. И я притормозил. Недавно я его встретил в Киеве почему-то, в аэропорту мы пересеклись. Я говорю, Миша, ты доиграл? Он говорит, да. Я говорю, я запустил. Он говорит, ну, хорошая книжка, чужие не снимать. Так что вообще.
А вы не предлагали ему поучаствовать?
Ну, а кого?
Не знаю.
Ну, кого?
Ну, кого-нибудь. И потом, камео.
Ну, зачем?
Просто для
ну,
красоты.
Папу. Я сказал, Миша, хочешь папу сыграть? Д'Артаньян. Он говорит, ну, роль же маленькая. Я говорю, ну, маленькая. Ну, он говорит, ну, нет, наверное. Пусть так будет все как есть. Ну, прав, он прав. Он человек мудрый, в общем, на мой взгляд.
Ну, а тяжело, наверное, все-таки от этого образа абстрагироваться. Не от образа даже Боярского, а от образа того фильма, безусловно.
Вы знаете, меня как-то неожиданно, вот, ну, очень большая была работа, огромное количество сил моих и времени отобрала она. Но я ни разу не столкнулся вот с этой... Был единственный момент, когда королева передавала перстень Д'Артаньяну за привезенные подвески. И вдруг я понял, у Дюма написано, что из-за занавески высунулось. Мы во дворце Лихтенштейнов снимаем на границе с Австрией, Валтица называется место. И вдруг я понимаю, какие занавески? О чем он говорит? Помещение анфиладного типа, ну, как у нас в Петродворце. Так, как это и было. Какая занавеска? Откуда она? И вот начали мастить эту занавеску. И я понимаю, что Д'Артаньян должен бродить по комнате. И вдруг я вспоминаю блестящие пальцы Френли, которая щелкала ему. И понимаю, что, в общем, это единственное верное решение. И я не могу его использовать, потому что это уже было. И тут я так разозлился, знаете. В первый раз я налетел на тень Хилькевича, знаете, потому что это было очень хорошо решено. Вот это было правильно, он реагировал, и вдруг я понял, что вот эту сцену я проигрываю, потому что я не могу себе позволить повторяться.
Там, конечно, у вас замечательный звездный состав, хорошие актеры. Я когда вот смотрела на список действующих лиц и кто и актеров, понимала, что, конечно же, артисты у нас хорошие вот выросли за это время. Угу. Чем не хуже. Вот не хочется, не умаляя достоинств больших артистов, которые принимали участие в той постановке. Хорошие. А сейчас Алексей Макаров. Прекрасный, да? Прекрасный Юра Чурсин, Атос. Ну, давайте вы расскажете, что я рассказываю. Ну, про главного героя я меньше знаю, вот, который сыграл Д'Артаньяна.
Ну, я же вам показал кусочек.
Да. Кто? Что это за парень? Откуда?
Это Риналь Мухаметов. Это ученик Кирилла Серебренникова. Закончил МХАТ в этом году.
Это дебют?
Школу-студию. Он играл у Пушкина в картине. Я не видел фильма, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Но в любом случае, Прошкин, старший Прошкин, замечательный режиссер, и это чудесная школа. Удивительно талантливый человек. Удивительно талантливый. Разносторонний. Он танцует, поет. Он спортивный, просто как. Чуть позже стало выясняться, что он просто титулованный спортсмен, там, легкоатлет. Я даже этого не знал. Он цирковой какой-то в прошлом. То есть что-то там такое. Невероятного обаяния и очень хороший человек. В общем, он заикается сильно довольно. Я не понимаю, как... То есть, я говорю, как тебя взяли в институт? Он сказал, Кирилл Семенович 15 минут ждал, пока я начну читать басню. И когда я прочел или стихотворение, он сказал, говорит, мне, наверное, за это оторвут голову. Сказал. Но надо поблагодарить Кирилла, потому что мальчишка просто поразительный. Поразительный. Просто поразительный. Вот если бы его не было, наверное, не стоило бы снимать этот фильм. Я так думаю. Ну, ничего бы не получилось.
Потому что... трудности были какие-нибудь, связанные с таким вот природным...
Нет, он не заикается в кадре практически. Если начинаешь кричать на осветителей, на каких-нибудь, он заикается тогда на первый дубль, потом нет. Этого не будет заметно, будет немножко совсем, знаете, такой заикающийся наглец. Это даже здорово, по-моему, это совершенно очаровательно. Он очень органично заикается. Он вообще такой органичный актер, невероятно органичный.
Ну, остальных, вот насколько тяжело проходил вообще кастинг? Или вы сразу понимали, кого
кастинг
хотите?
Кастинг был очень легкий.
Знали, кого хотите.
Я не то, что знал. Ну, как-то, знаете, я артист сам, поэтому я пытался не устраивать больших проб каких-то, не приглашать по 16 человек на одну роль. И мне это удалось. Д'Артаньян вообще один был. Он вот пришел первый, как бы. И вот я его оставил. Он пробовался все время. Он так... Я ему дал возможность подрасти, как бы, ну, чтобы освоиться с ролью. А я не... Очевидно, по девочкам чуть-чуть там были какие-то сомнения, но занятость, еще что-то там, какая-то беременность.
Ну, девочки, давайте скажем, девочки. Значит, Миледи — это Екатерина Вилкова?
Вилкова, не знаю. Я зову ее Вилкова, она робко меня поправляет на Вилкову, но я уже привык к тому, что на Вилкова, в общем, это...
А вот Констанция, я вообще не знаю.
Аня Старшенбаум. Это нет, она много играет. Играет в кино, это прокатные картины. «Мой парень ангел» вот из последнего.
Нет,
она много снимается. Она очень красивая девочка. С очень необычным, с необычной органикой. Очень такая тонкоподвижная, я бы сказал. Внутри такая вот, прям трепетно такая. Не просто с этим работать, но это иногда очень интересно получается. Ну да.
Ну, Лановой с «Кардинал Ришелье» это как
да,
возникла
Василий
идея.
Семенович. Ну, а что, собственно? Василий Семенович снимался у меня когда-то в картине «Черный квадрат». Почему нет? Я пришел к жене в театр, посмотрел «Пристань». Был юбилей театра. Я выпускник Щукинского училища.
Заметим в скобках, да, что Вера Новикова, жена Сергея, да. Она актриса театра имени Вахтангова.
Пошел Пошел на юбилей театра и увидел Летуша, растерялся просто от того, как он играет. Он сыграл. Я его позвал, он сыграл. Под него прям специальный эпизод писали. Посмотрел на Василия Семеновича, потом пошел на банкет, увидел, что все живы-здоровы, более чем нормально функционируют. Потрясающе выглядит человек, сухой, подтянутый, с носом французским, с этим, с глазами с такими. Мне хотелось возрастного кардинала, потому что я хотел убрать подозрения на взаимоотношения с королевой. У меня так много любовных дополнительных линий возникло в сценарии, что еще одну он просто не выдерживал. Я каждому мушкетеру, в общем, выдал по женщине, потому что это неправильно было. Герой без дамы, он не герой. У Бекингема увеличилась линия, и много стало этих.
Бекингем, Константин Лавроненко.
Костя Лавроненко сыграл Бекингема. Удивительно играет любовь человек. Знаете, он сдержанный артист, он так играет любовь, конечно, это просто поразительно.
Ну, тогда про королеву мы не сказали, что Маша Миронова.
Маша Миронова, замечательная артистка.
Ну, сейчас замечательная труппа у вас такая получилась.
Вы знаете, я как-то собирал странно. Так вот, знаете, как, слово «медийность» не всегда хорошее, да? Вот не могу сказать, что это прям вот... Вот то, что медийностью считается. Но они все замечательные артисты. Я собирал хороших артистов. И Кутепова, которая прокурошу, как Нара играет, блестяще совершенно просто. Это и Маша Миронова. Это такие есть радости просто на экране, когда начинаются актерские сцены. Филипп Янковский, который так сыграл короля, что вы себе это представить даже
не можете. Очень странный тоже выбор. Вот
как он это играет, вы себе не представляете. Как Филипп играет Людовик. Боже мой, просто. Боже мой, что это такое? Это... Они удивительно хороши все. Удивительно хороши.
Все равно будут сравнивать, конечно же. Будут говорить, ой, вот там вот Табаков, а там Фрейд.
Вы знаете, какая штука? Это... Сравнить это бессмысленно.
Бессмысленно будут.
Пожалуйста, это очень хорошо, пусть сравнивают. Я недавно посмотрел первую серию. Хилькевич растерялся. Посмотрел, вдруг понял, что ничего, это совсем это, в этом есть атмосфера какая-то, музыка, конечно, скрепляет это все. Это другое в таком... Я уже видел первую, видел вторую серию своей картины, видел много подряд идущих сцен из других серий. Это настолько другое кино, настолько другое, что я сейчас сравнивать не в смысле того, что хуже, лучше сделано. Это вообще другое. Это совсем про другое. И в другом жанре настолько это все, что это нельзя сравнивать. Это невозможно.
Это совсем другое время было у нас. Это вообще, понимая контекст, в каком, когда это рождалась эта история. Практически еще в то время было абсолютно закрыто. Мир был закрыт от нас. Это было как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Такого же уровня проникновения в чужую культуру, да, в чужую историю, в чужой мир.
Ну, как конечно, как любые исторические иностранные там фильмы, обреченные на успех сразу в Советском Союзе.
Новости. А перед тем, как продолжить программу «Дифирамб», я хочу вернуться к передаче «Дворцовая площадь», чтобы правильный ответ дать на вопрос по поводу дома, который должны были снести и построить на его месте метро. Но вот жители Ленинграда его спасли, этот дом. Это дом Дельвига на Владимирской площади. Наши победители: Наталья, телефон 093, Андрей 235, Татьяна 225, Николай 445, Ольга 514, Серафима 735. Поздравляю вас.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Жигунов. И вот мы первую часть посвятили фильму, который, вот, надеемся, скоро появится на ваших экранах, в ваших домах, поскольку это телевизионный фильм, фильм «Три мушкетера». Вот мы пытаем тут со Светой когда, не говорит, когда.
Нет, ну, весной, наверное, будет готов много очень. Много монтаж. Мы снимали на три камеры картину. Очень много материала фехтования по 6 часов в результате. Кстати,
все сами делают.
Монтажеры завыли. А?
Сами все фехтовали, сами?
Артисты? В результате, да. Ну как, дублеры были иконные и фехтовальные. То есть, но мастер-план, постановщик трюков не давал на мастер-плане. Практически они рыдали, хватали меня за руки. Но француз, который у нас ставил фехтование, когда мы поднимались на кране, чтобы общую увидеть картину, он пускал дублеров всегда. Очень большая нагрузка, он боялся, что они... Ну, малые травмы уже можно получить. Здесь есть такие вещи. То есть блестяще абсолютно к финалу начал фехтовать Риналь. Абсолютно блестяще начал фехтовать Юра Чурсин.
У нас самый лучший фехтовальщик.
Кто?
Из артистов. Я спрашиваю, кто?
Ну, мальчишка, наверное. Но он столько занимался, что... Французы приехали за месяц до начала съемок. И вот,
а Зайцев?
Зайцев сходил, занимался тоже.
Да? Да. Сказал, что он фехтует всю жизнь.
Он фехтует.
Зайцев играет Рашфора.
Рашфора, да, Володя, да. Да. Такой славный Рашфор получился. Но он ходил, фехтовал. Все бои Мишель поставил заранее. У нас был же невероятный постановщик. Мы пригласили... Бессоновского фехтовальщика, который Фанфана делал.
Француза.
Француза, да. Мишель Карлиес, да, потрясающий.
Это очень дорого, дорогое удовольствие.
Ну, это очень дорогая картина. Это очень дорогая картина. То есть, ее бюджет позволял вполне сделать блокбастер для кинопроката из этого.
А что не сделали?
А потому что я хотел сделать телевизионный сериал.
А нельзя из него слепить?
Потом? И еще потом, можно, и еще вариант, семечками, да, торгуем. Нельзя, потому что я хочу сделать хорошее телевизионное кино определенного уровня. Я должен сказать, что картина получается такого качества, которого, в общем, у нас нет. То есть раз в несколько лет появляются эти фильмы с крупным бюджетом, когда...
Вот именно телевизионные.
Телевизионные, да? Но очень редко. Mm-hmm. Это просто эта картина, которая вот по качеству... Потому что пол Европы работала на картину. У нас и литовцы работали, и чехи, и французы. И в Питере компания работала, и в Москве. И, в общем, очень много. Огромное количество людей.
Пора порадуемся.
Пора порадуемся, пишет Леша Шилыгин. Очень смешно в этом смысле. Чурсюна, значит, заставили. Он, когда снимали флешбеки, его воспоминания о взаимоотношениях с Миледи, когда он Д'Артаньяну рассказывает о том, что там произошло, такие флешбеки снимали.
ЧБ такие сделаны.
Ну, не знаю, как ЧБ, но пока непонятно. Оператор Игорь Кожевников там. Он еще определяется с вопросами цвета. Но Чурсин, честно, после команды 100 пел есть в Графском парке «Черная правда». Довольно противно, но всем было весело.
То есть нет, там есть действительно зонги какие-то? Или вы отказались от этой
составки? Это совершенно другая манера. Это абсолютно другое кино. Нет, музыки будет много, но это абсолютно другое кино. Абсолютно другое. Это такая динамичная, очень эмоциональная история о людях, о любви, о дружбе. Взаимоотношения к финалу доходят до такой точки эмоциональной, что я думаю, что в последних сериях публика будет плакать просто безостановочно, ведь у Дюма погибают почти все основные герои. И всегда это пробрасывалось. А когда это играют по-настоящему или почти по-настоящему, не удается пройти мимо, знаете, и Д'Артаньяна трагедия, у Атоса трагедия. Я сделал, что Атос любит Миледи до сих пор, поэтому там сцена казни Миледи превращается в такую сцену, что просто это себе не представляете. Как Катя с Юрой играли, вообще как они дуэт этот сыграли, это невероятно. Невероятно. Вообще, там такие актерские работы есть в картине, что... Просто...
Ну, понятное дело, что, конечно же, хвалит свое кино Сергей, но я почему-то ужасно ему...
Да вот, не люблю я это все. Хвалить не люблю.
Но очень хочется увидеть. То есть весной... А на каком? На первом? На втором?
Ну, идем переговоры, интерес высокий. Ну, где-то покажут, я думаю.
Надо посмотреть. Я посмотрела, там в интернете написано, что в январе будет показан на украинском телевидении.
Ну, это заявление, которое делает украинское телевидение все время. Я их очень люблю за это. Им говоришь, контракт подпишите сначала. Они уже заявляют, что они это показывают. Ну, как...
Я там сразу же связала, наверное, все-таки посвятил своему 50-летию Жигунов, да, премьеру на украинском телевидении.
Да. Почему-то уехал на Украину и там, значит, устроил премьеру.
А вообще вот эта вот какая-то неизбывная любовь к плащу и к шпаге, именно к этой стилистике, она откуда взялась?
Да, с детства.
С детства, действительно?
Да, так любил я это все. И в институте любил. Я искренне люблю это все. Я думаю, что это будет заметно в результате в картине, потому что я очень неравнодушно подошел к постановке этого фильма. Очень неравнодушно. Ну, то есть, даже когда они ехали уже как... А знаете, как они на лошади научились ездить в результате? Даже когда они ехали уже как почти чемпионы, я все равно кричал, что собери повод, у тебя руки болтаются, на кого ты похож. И они такие...
Кстати, это тот самый случай, когда редкий, когда режиссер может показать, как надо. Да,
да, да. Да. И они так с опаской очень. Как ты шпагу держишь? Сядь нормально, где у тебя носок? И, пятку вниз. И вот они так все с этим вот... немножко виноватые. Но зато им было куда расти все.
Неужели самому не хотелось в кадр войти?
Очень сложно быть режиссером. Колоссальная нагрузка. Огромная массовка. Сложные линии сюжетные. У меня 17 или 18 драк в картине. Погони. Когда мне там повернуться, уйти из-за камеры, чтобы... Ну и что, зачем? Что это даст картине?
За что будут ругать, как вы думаете?
Не знаю.
То, что переписал Дюма?
Переписал очень ловко, мне кажется. Спасибо, что Андрюша Житков рядом стоял, потому что без него не получилось. Ну, такую концепцию, такая как... Я все мотивы дал, знаете, и... Там начинается с Дюма и заканчивается Дюма. Я так немножко в середине по... Нет, ну, если честно, у Дюма на какой-то странице, на 300-й, что ли, на 120 страниц пропадает Д'Артаньян. Вообще ни одного упоминания нет. Не то, что он не движется там по кадру. Его просто нет. Там настолько разваливающийся периодический роман, он огромный же. Он писал за деньги это, и там построчно, я так понимаю, потому что Гримо, который говорит, да, нет, это же не просто так, это чтобы деньги снять создателя. Но при этом грандиозно придуманные персонажи, вот заявка какая-то, такие удивительно яркие, разные, привлекательные. Они же с комплексом, они же мерзавцы все, они же пьяницы, убийцы, в общем. И это большая проблема. Они государственные изменники, они альфонсы. Господи, что там? Там есть все. И когда вот ты начинаешь понимать, что с этим делать, надо же это играть, это же читать хорошо. А когда хватает за бок госпожу Кокнар Портос и параллельно в ухо просят дать ему 2000 пистолей на бандирование, и артисты это начинают играть. Вы же понимаете, это не бумага, и отношение к Портосу возникает очень определенное. И как пройти вот это все, чтобы он остался положительным, это очень сложно. Очень сложно. И дружба, которая в результате...
Вопрос, конечно же, возникает. А будет ли дальше... Есть ли искушение уже к написанию сценария следующего романа?
Куча работы у меня, как у артиста, как у продюсера. Нет, ну, никаких искушений.
Нет, ну просто как-то жалко. Вы так с такой любовью об этом говорите, а вот как бы уже все и кончилось. Осталось только смотреть.
Ну, мне надо еще музыку.
Да.
Леша Шелыгин уже сидит там. Что-то пишет.
Ну хорошо, давайте вернемся к вопросам Марты, который нам помогает сегодня. Марта. По поводу сериала, допустим, «Однажды в Ростове». Какие перспективы сериала на российском телевидении? Его не показывали. Его все смотрят, скачивают.
Вы его видели?
Муж смотрел.
Что говорит?
Муж сказал, надо смотреть.
Правильно
да,
сказал.
Да, я не видел. Но он сказал, что надо смотреть.
Я не знаю. То подразделение российского телевидения, с которым я общаюсь, не владеет стратегической информацией по сетке вещания. Поэтому ответить на вопрос, когда это будут показывать, они не могут. Два дня назад Эрнст встретил меня в коридоре Останкино, вместо «Здрасте» сказал, когда Ростов будет показывать. Я понял, что этот вопрос, в общем, волнует разных людей, так скажем, не только Марту. Я не знаю. Картина уже второй раз прошла по украинскому телевидению, она готова. Но у российского телевидения много, я так понимаю, в запасе произведенных картин. У них какая-то политика собственная существует, показа.
Там нет никаких цензурных соображений?
Я очень опасался, что они появятся, но надо отдать должное каналу. Мне по политике поправок никаких не дали. И я очень благодарен им за это. Потому что я очень боялся, что сейчас мне начнут выкручивать руки. Права принадлежат российскому телевидению на показ. Значит, картина была сильно недешевой. Я надеюсь, что они, как нормальные хозяйственники, должны начать превращать свои деньги в рекламу и возвращать назад в государственный бюджет. Поэтому думаю, что мы ее увидим все-таки. Я на это рассчитываю. Картина, да, сильная очень, конечно, получилась.
А вот по поводу фильма «Американец».
Александр Михайлович Червинский пишет сценарий. Он приболел у нас, мы делали сложную операцию, он в Америке. Да, я собираюсь снимать этот фильм. Там очень здорово найден сценарный ход. Червинский когда-то написал «Корону Российской империи». И вдруг вот какая-то эта интонация вот этих вот претендентов на престол и часов дома Романовых, бригет дома Романовых, который там что-то играет, перемешавшись этой невероятной историей, очень ловко найден жанр. Я думаю, что из этого можно снять замечательную картину.
Угу. Это полный метр?
Нет, это телевизионное кино. Нет, это телевизионное. Это 16 серий будет телевизионный фильм.
Ну, вы больше тяготеете к телевизионному формату.
Да.
Почему?
Ну, я скажу вам почему. Да потому что аудитория, которая ходит в кинотеатры сегодня, меня не устраивает категорически. Вот я ее обслуживать не собираюсь ни в каком виде, ни за какие деньги. А когда я делаю телевизионное кино, мне играют серьезные артисты, я говорю на те темы, которые мне лично интересны. Как бы, и, в общем, судя по последним там запускам и уже законченным картинам, это хорошие, получаются серьезные картины, которые наверняка будут смотреть. И это интересно играть, интересно ставить. Это хорошие режиссеры, это хорошая музыка, это внятно, разумно. А то, что там происходит, вернее, то, что собирает деньги, да, но это не... И главное, что здесь вот то, о чем я говорю, совпадает с рейтингом, как правило, с успехом, с интересом и со всем. Там в кинотеатрах все наоборот. Если ты сделаешь такую картину про Новочеркасский расстрел и понесешь ее в кинотеатр, не придет вообще никто. Потому что молодежь про это не хочет смотреть, они хотят развлекаться. Я их понимаю. А люди моего возраста перестали ходить в кинотеатр.
Это правда.
И все. И мы вот убили. Мы убили серьезное кино тем, что в свое время перестали приходить и платить за билеты.
Ну так подождите, тогда выхода из этой ситуации нет.
Это международная ситуация. В Америке происходит то же самое.
Да?
Человек-паук идет в кинотеатрах, а телесериалы потрясающего качества снимаются. Умные, со сложными сценариями, с удивительными актерскими работами, классной режиссурой.
То есть поэтому и замечательные артисты уровня там Де Ниро и Барбары Стрейзанд снимаются в такой ерунде, типа вот знакомство с Факером или как они там называются?
Ну, это да? Мило.
Но это бесконечно.
Ну, это мило. Ну, да, молодежная комедия.
Им ничего не предлагают. Или опять им несчастным делают пластику и дают в руки пистолет. Там, как
ну, мне сложно сказать, как живет Де Ниро. Да, но...
Нет, я понимаю, что людям хочется работать, я про это говорю. Они живут прекрасно.
Прекрасные
американские сериалы. Я думаю, что деньги им не нужны.
Прекрасные сериалы, прекрасные. С удивительным сценарием всегда. Невероятно плотным, ярким, неожиданно развивающимся.
А кино нет.
А кино «Человек-паук». Вторжение какое-нибудь «Марсиан» очередное. Ну, вот это все бам-бам-тра, компьютерная
блокбастер.
Графика.
Да-да.
Блокбастер, да. Блокбастер, где все отсутствует. Где...
А в Европе?
Ну, Европа всегда же находится в таком состоянии.
Они
она блокбастеры
делают?
Снимать не могут, как и мы, в общем, и не пытаются. Кино, так же, как у нас, скучное, на мой взгляд, в основном. Поэтому ну, то, которое серьезное, которое они себе снимают. Не знаю, я у чехов сейчас спрашивал, мы долго сидели в Чехии. А чехи не потеряли зрителей, поэтому у них спросом пользуются комедии возрастные как раз, где играют 50-летние артисты, которых любят давно, и вот на них ходит вся страна смотреть. То есть они какие-то фильмы на таком национальном уровне снимают, сохранили себе аудиторию, возможность что-то делать такое. Мы потеряли совсем, поэтому я с удовольствием делаю телевизионное кино.
Ну, когда-то, когда вы начинали как продюсер, вот «Черный квадрат» вы вспомнили, это один из моих любимых фильмов, вот из тех, которые были сделаны вами как продюсером. Вообще кино очень сильное. Мне даже многие вообще его не помнят и не знают.
Да, его каждый год по телевизору показывают. Перестаньте, не знаю.
Это просто я напомню нашим слушателям, что это фильм, это первая экранизация романа про следователя Турецкого.
Ярмарка в Соколе. Да, «Марш турецкого» потом сделали.
А потом появился сериал и появился Александр Домогаров в образе турецкого, и как бы вот монополизировал этот образ. Он, у него прекрасно это получилось, замечательно, но это совсем другое. Потому что мне кажется, что вот если бы Незнанского дальше экранизировали так, как делали в «Черном квадрате», это...
Это другое. Ну, это да. Заслуга Юры Мороза, конечно, который сделал эту картину, и Юра человек известный.
Но она абсолютно же депрессивная, Сереж.
Ну, как и произведение. Ну, тогда-то это все было такое. Это же какой 92-й год.
92-й год.
Тогда
схватка,
это было
человека с системой.
Новое слово, в общем. Неожиданность. Она в кинопрокате большие деньги собрала.
И Высоцкий там звучал, по-моему, впервые так.
Ну, Высоцкого я люблю очень, да. Там и Юра Потиенко, по-моему, дебютировал как композитор.
Хороший был фильм.
Он есть, когда он никуда не делся. Его смотрят по телевизору, у него хорошие рейтинги. И будут смотреть. Ну, потому что он точно в свое время попал. И все, что попало во время, оно остается навсегда. Оно никуда. Ты понимаешь, что это фильм другого поколения, но все равно на него смотреть интересно. Он соответствует какой-то части жизни. Другой немножко, но все равно он честный.
Почему вы никогда в театре не работали? Вы же театральный артист.
Да, я Щукинское заканчивал, да. Ну, я снимался в кино, мне это было интересней. Я работал в ростовском ТЮЗе немножко.
Это еще до
сезон, когда меня выгоняли. Во время.
Угу.
Во время. А нет, я не знаю. Мне некогда. Театр требует, как не знаю, много времени, другая жизнь. У меня нет этого времени. Я очень занят.
А ростовское братство существует?
Ну вот, судя по тому, что Кирилл отпустил ко мне сниматься Риналя, видимо, да.
Лавроненко у вас там.
Лавроненко, да.
Вообще много хорошего народа.
Ну, кое-кто есть. Дебров.
Ну, Дебров, да. Николай Добрынин, а это Таганрог.
Это Таганрог. Да, это другой город. Про него рассказывают в комедий-клабе. Нет, в нашей Раше.
Да, Светлаков играет.
Там то, что перед этим говорят про Таганрог. Я даже полез в интернет, попытался понять, кто из авторов родился в Таганроге. Никто. Думаю, кто-то родственники по линии жены у кого-то, наверное. С кем-то же сводят счеты, что им сделал Таганрог.
Ну, почему я спросила про Ростов? Потому что действительно увидела и Константина Лавроненко среди исполнителей. И вот однажды в Ростове тоже навеяло. Понимаешь, что
однажды
город,
в Ростове
город, который остается.
Я отдал долг городу, конечно.
Вы там часто бываете?
Теперь не очень, потому что мама здесь, там тетка только осталась. И раз в год иногда. Ну, вот на съемках последний раз я был.
Отговора избавлялись?
У меня не было.
Не было?
Не было.
Такого
мама,
быть не
мама актриса была, поэтому.
Ну, подождите. Мама актриса, но ну, город-то говорит по-другому.
Ну,
не так, как мама.
Семья перевесила. Семья перевесила. Папа занимался художественным словом в самодеятельности. Как-то так в результате они говорили очень чисто.
Ну, хорошо,
от этого говора нельзя избавиться, потому что...
Не избави, конечно.
Нет, это
хотя
же...
нет, вы смотрите, Костя Лавроненко тоже очень чисто говорит.
Костя...
Иногда поет, правда, но
а
ничего.
А Костя занимался у мамы...
В школе-студии МХАТа.
Нет, у мамы.
У вашей?
С класса четвертого, поэтому из нее все выбили.
Правда?
Да, конечно.
Ну, Кирилл тоже Серебренников говорит очень чисто, у него вообще ничего нет.
У Кирилла мама искусствовед, и родители говорят у него без акцента, я их хорошо знаю, без говора. Поэтому чуть-чуть Кирилла я слышу, все равно у него сквозит. Не актер ему не нужно, поэтому некая сладость в речи присутствует.
А, конечно же, про творческие планы здесь полно вопросов, что будет дальше. Ну, товарищи, вы же понимаете, что человек еще не закончил фильм, о котором мы так много говорим, или уже есть?
Есть. Я заканчиваю 32-серийную картину про подводников. Горюнов называется, с Авериным в главной роли, как продюсер. У меня 20 числа начинает «Белую голубку» Кордову снимать Криштафович.
Это по Дине Робин?
Да, конечно.
Это тоже для телевидения?
8 серий, да. Ну, мы заканчиваем кастинг сейчас. Вот прям. Вячеслав Сигизмович приезжает в понедельник. В следующий. Будет уже там окончательно утверждать артистов. Ну, Мартина Идена пишем мы.
Да. А для кого?
Федора Толстого, американца.
Не-не-не, а Мартин Иден для кого?
Для телевидения.
Не, для какого артиста?
А, ну, напишу, буду искать артиста.
Слушайте, человек занимается совершенно каким-нибудь бесполезным делом. Я все время только называю такие произведения.
Я буду делать современную версию Мартина Идена. Она очень легко адаптируется, очень похожа. Очень вот это буржуазная, да, да. Она будет злая очень вещь, я думаю. Будет злая вещь про человека, который победил и не выдержал. Это такая, может быть, яркая работа вообще. Замечательная, может быть, картина. Много, это все еще там кое-что пишется. И много работы очень. Много, интересно.
Вот тот, кто защищает отечественную культуру на самом деле, это Сергей Жигунов. И зрители защищают бедного, который перекормленный всякой дрянью. А, скажите, пожалуйста, а вот то, что касается про Ростовское братство, я спросила.
Да.
А профессиональное сообщество продюсерское, оно сегодня вообще как-то существует?
Ну, оно всегда такое очень жидкое было. Поэтому, когда в коридоре встретишься, надо что-то спросить, тебе расскажут, как правило. То есть вряд ли будут что-нибудь скрывать. Но каких-то способов интенсивного обмена информацией даже не существует. Поэтому, к сожалению, иногда попадаешь на авторов, на артистов, которых не надо было бы, еще на режиссеров. То есть, ну, вот такого клуба, где бы его нет. Но, с другой стороны, представить, что куда-то в пятницу вечером все пришли и поговорили, это уже невозможно, потому что продюсеры, ну, очень много работают.
Ну вот смотрите, вы же стали продюсером, когда еще этой профессии не было.
Да.
Да? Сегодня она существует?
Да, конечно. Причем продюсеры делятся на категории. Там есть телевизионные продюсеры, есть продюсеры телевизионных сериалов, есть продюсеры кинотеатральные. Это совершенно другая профессия. Есть продюсеры, которые делают телевизионные передачи. Там. Есть продюсеры, которые делают бесконечные сериалы такие, по 250+, которые там.
Но есть продюсеры, которые это снимают вообще... это страшное, жуткое, самое лучшее кино, которое идет в кинотеатр.
Нет, это вообще другая профессия. Вот делать там 500-серийный сериал, это вообще другая профессия. Это просто принципиально другая профессия. Поэтому очень много разных. Есть продюсеры телевизионных каналов. Поэтому это совершенно разное все. Абсолютно разные.
А задачи все равно какие? Задачи-то главные.
Ну, как это координация?
Это прибыль или нет?
Нет, ну, на самом деле, это уже все прибыль, понимаете? Вы же тоже не бесплатно работаете.
Ну,
любой
да.
труд должен быть оплачен. Это не важно уже, ведь ваша компания тоже приносит прибыль. Кто-то этим... Это координация...
Все-таки я не бизнесом занимаюсь.
Я понимаю, но вы же
а
участвуете.
Для вас это бизнес или все-таки это работа
бизнес,
творческая?
Конечно, в конечном итоге. Но первоначально это координация... с целью максимального достижения там, результата. Координация. Координация. Это координация творческих, административных подразделений с одной целью получить результат лучшего качества. А лучшее качество – это творчество. Творчество потом превращается в деньги. Или не превращается. Но всегда сначала надо сделать талантливый, хороший продукт. Иначе плохой продать невозможно. Поэтому в конечном итоге нацелено на творческий результат, как ни странно это все. Поэтому в этом хорошо существовать. Знаете, ты должен сделать хорошо.
Спасибо большое. Мы на этом должны завершать сегодняшнюю передачу. Это Сергей Жигунов. И я ни одного вопроса не задала про Анастасию Заворотнюк. Вообще!
О, боже!
Так что бывают удачные эфиры и у меня тоже в жизни. Спасибо, Сереж.
Пожалуйста.